Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Молчание доктора Мурки. Каждое утро, едва переступив порог дома радио, доктор Мурки выполнял одно упражнение экзистенциальной гимнастики. Он скакивал в кабину непрерывно движущегося лифта «Патерностер». Но вместо того, чтобы выйти на третьем этаже, где помещалась его редакция, проезжал выше, мимо четвертого, пятого, шестого, и всякий раз, когда пол кабины поднимался над уровнем шестого этажа, сама кабина перемещалась в пустом пространстве, а смазанные маслом цепи и кряхтящий ворот с лязгом и скрипом переводили ее из подъемной шахты в спусковую. Мурке испытывал страх. В страхе смотрел он на это единственное, ничем не приукрашенное место во всем здании, а когда кабина, приняв нужное положение и миновав страшное место, начинала плавно спускаться мимо шестого, пятого, четвертого этажей, Мурке облегченно вздыхал. Он знал, что страх его ни на чем не основан, что ничего плохого с ним не случится, да и не может случиться. А если даже и случится? Если даже на худой конец он будет как раз наверху, когда лифт остановится, то и тогда он просидит в кабине час, но от силы два, только и всего. В кармане у него всегда лежит какая-нибудь книга, есть и сигареты, но с тех пор, как стоит дом радио, другими словами, за 3 года лифт еще ни разу нигде не застревал. Случалось, что лифт ставили на проверку, и тогда приходилось отказываться от привычных 4,5 секунд страха. В такие дни Мурки нервничал, и у него было скверное настроение, как у человека, которому не удалось позавтракать. 4,5 секунды страха были ему необходимы, как другим необходимы кофе, овсянка или фруктовый сок. На третьем этаже, где помещался отдел культуры, он выскакивал из лифта в наилучшем расположении духа. Такое расположение знакомо всем, кто любит свою работу и хорошо с ней справляется. Отперев дверь редакции, он неторопливо подходил к своему креслу, усаживался в него и закуривал сигарету. Он всегда первым являлся на службу. Он был молод, не глуп и чрезвычайно обходителен. И даже его высокомерие, которое по временам давало себя знать, даже это высокомерие ему легко прощали, зная, что, во-первых, он не глуп, а во-вторых, изучал психологию и успешно защитил диссертацию. Но вот уже целых 2 дня Мурке по некоторым причинам воздерживался от обычной порции страха на завтрак. Он приходил к 8, тотчас мчался в студию и принимался за работу, так как получил от главного редактора задание отредактировать 2 записанных на пленку выступления великого Бурмалатке о сущности искусства. В соответствии с указаниями самого Бурмалатке. Дело в том, что Бурмалатке, которого увлек общий религиозный подъем 1945 года, вдруг среди ночи, по его собственному выражению, буяли сомнения религиозного порядка, он вдруг осознал свою долю вины за религиозный уклон, в который впало немецкое радиовещание, а потому решил в 2 своих получасовых выступлениях о сущности искусства вычеркнуть часто встречающееся там слово «Бог» и заменить его формулировкой, более соответствующей тому образу мыслей, которого Бурмалатке придерживался до 1945 года. Бурмалатке предложил главному заменить слово «Бог» выражением «то высшее существо, которое мы чтим». Но снова наговаривать всю пленку не пожелал и просил только вырезать слово «Бог» и вклеить вместо него слово «то высшее существо, которое мы чтим». Бурмалатке состоял в дружеских отношениях с главным, но не дружбой объяснялась уступчивость шефа. Бурмалатке был не из тех, кому можно перечить. Во-первых, он написал множество книг критика философско-религиозно-культурно-исторического содержания. Во-вторых, сотрудничал в редакциях 2 газет и 3 журналов и, наконец, занимал должность главного рецензента в одном из крупнейших издательств. Бурмалатке изъявил готовность заехать в дом радио в среду на 15 минут и столько раз наговорить на пленку «то высшее существо, которое мы чтим». Сколько раз встречалось у него слово «Бог». В остальном же он вполне полагался на опыт и техническую сноровку сотрудников. Шеф не сразу сообразил, кому можно навязать подобную работу. Он, правда, сразу подумал о Мурке, но его насторожило именно то обстоятельство, что сразу. Шеф был человек здоровый, исполненный жизненной силы. Поэтому он поразмыслил, еще минут пять перебрал в уме Швендлинга Хумкаке, Фройлен Бральдин и опять вернулся к Мурке. Шеф не любил Мурке. Хотя в свое время он принял Мурке на службу, как только ему его порекомендовали. Так директор зоопарка, чье сердце отдано ланям и кроликам, приобретает хищных зверей, потому что какой же это зоопарк без хищников? Но все-таки шеф предпочитал ланей и кроликов, а Мурке был для него хищник с интеллектом. Наконец, жизненные силы шефа восторжествовали, и он поручил именно Мурке резать выступление Бур-Малатке. Оба выступления значились в программе передач на четверг и пятницу. Сомнения религиозного порядка обуяли Малатке в ночь с воскресенья на понедельник тому. Кто осмелился бы вступить с ним в спор, лучше было сразу покончить жизнь самоубийством, а главный был слишком полон жизненных сил, чтобы помышлять о самоубийстве. В понедельник после обеда и во вторник утром Мурке трижды прослушал оба получасовых выступления о сущности искусства, вырезал слово «Бог». А в короткие перерывы вместе с техником молча курил, размышлял о жизненных силах шефа и о низком существе, которое чтит Бур-Малатке. До этого времени он не прочел ни одной строчки Бур-Малатке, не слышал ни одного его выступления. В ночь с понедельника на вторник он видел во сне лестницу, высокую и крутую, как Эйфелева башня. Он полез наверх, но вдруг заметил, что ступеньки смазаны мылом, а внизу стоял шеф и кричал. «Ну, смелей, Мурке, смелей, покажите, на что вы способны». В ночь со вторника на среду ему привиделся похожий сон. Будто он попал на народное гулянье, решил прокатиться на американских горах и заплатил за вход 30 пфеннигов какому-то человеку, чье лицо показалось ему знакомым. Но когда он поднялся на американские горы, то убедился, что высотой они не меньше 10 километров, а повернуть назад уже нельзя, и тут его осенило. Человек, взявший с него 30 пфеннигов, был сам шеф. Естественно, что после таких снов Мурке уже не испытывал потребности в безобидной утренней порции страха к завтраку. Была уже среда. Этой ночью ему не снилось ни мыло, ни американские горы, ни шеф. Улыбаясь, он вошел в дом радио, вскочил в патерностер, поднялся до седьмого этажа. 4,5 секунды страха — лязг цепей, ничем не приукрашенное место. Потом спустился на пятый, выпрыгнул и пошел в студию, где договорился встретиться с Бур-Малатке. Без 2 минут 10 он сел в зеленое кресло, поздоровался с техником и закурил сигарету. Спокойно дыша, он вынул из нагрудного кармана записку и взглянул на часы. Бур-Малатке был пунктуален. Во всяком случае, о его пунктуальности ходили легенды, и когда секундная стрелка отметила 60-ю секунду, минутная переползла на 12, а часовая — на 10. Дверь распахнулась, и в студию вошел Бур-Малатке. Мурке с любезной улыбкой встал навстречу Бур-Малатке и назвал себя. Бур-Малатке пожал ему руку, тоже улыбнулся и сказал: «Что ж, начнем». Мурке взял со стола записку, сунул в рот сигарету и, заглянув в бумажку, сказал: «В ваших выступлениях Бог встречается ровно 27 раз. Следовательно, я должен просить вас 27 раз сказать то, что нам надо вклеить вместо Бога. Мы были бы вам признательны, если бы вы наговорили 35 раз, чтобы при расклейке у нас имелся некоторый запас». «Согласен», — улыбнулся Бур-Малатке и сел. «Тут, правда, есть одно затруднение», — продолжал Мурке. «В вашем выступлении слово «Бог» не требовало согласования с другими словами. А вот то высшее существо, которое мы чтим, потребует согласования существительного с указательным местоимением и прилагательным. У нас здесь насчитывается». Он любезно улыбнулся Бур-Малатке. 10 именительных падежей и 5 винительных. То есть 15 раз надо сказать «то высшее существо, которое мы чтим», затем 5 дательных. То есть тому высшему существу, которое мы чтим, и, наконец, 7 родительных. Тойго высшего существа, которое мы чтим. Остается еще звательный падеж — там, где вы говорите. О боже! Я позволил бы себе предложить вам сохранить звательный падеж и сказать: «А ты — высшее существо, которое мы чтим». Бурмалатке явно не предвидел этих затруднений, он даже вспотел. История с падежами его крайне опечалила. Мурки любезно продолжал. «В общей сложности, если 27 раз произнести вставленные слова, это займет 1 минуту 20 секунд, тогда как слово «Бог», повторенное 27 раз, занимало всего 20 секунд. Следовательно, из-за внесенных дополнений нам придется сократить каждую передачу на 30 минут за счет других слов». Бурмалатке вспотел еще сильней. Мысленно он выругал себя за непрошенные сомнения религиозного порядка, а вслух спросил: «Вы уже вырезали Бога?» «Да», — ответил Мурки, вытащил из кармана жестяную коробочку из-под сигарет, открыл ее и показал Бурмалатке. Там лежали крошечные темные обрезки пленки. Мурки тихо сказал: «Вот Бог, которого вы наговорили 27 раз. Возьмете себе?» «Нет», — свирепо ответил Бурмалатке. «Спасибо. Я поговорю с шефом относительно этих 30 минут. Какие передачи идут после меня?» «Завтра», — сказал Мурки. «Передача из цикла «Обзор культурной жизни» ведет доктор Грем». «Проклятие», — выругался Бурмалатке. «С Гремом не договоришься». «А послезавтра», — продолжал Мурки, — «за вашим выступлением идет передача «Мы пустились в пляс». «Ведет Хуглями», — простонал Бурмалатке. «В жизни еще не бывало, чтобы отдел развлечений уступил культуре хоть 10 секунд». «Да», — подтвердил Мурки. «Не бывало, по крайней мере». Он постарался придать своему юношескому лицу выражение безграничной скромности, по крайней мере, с тех пор, как я здесь работаю. «Ладно», — сказал Мурки и взглянул на часы. «За 10 минут мы, вероятно, управимся, потом я поговорю с главным насчет своей минуты. Начнем же». «Вы можете мне дать вашу записочку?» «С удовольствием», — ответил Мурки. «Я все цифры уже знаю наизусть». Когда Мурки вошел в застекленную кабину, техник отложил газету. Он улыбнулся Мурке. За 6 часов совместной работы в понедельник и вторник, когда они прослушивали выступление Бурмалатке и вырезали слово «Бог», Мурки и техник не обменялись ни единым словом, не относящимся к работе. Они только посматривали друг на друга и в перерывах протягивали друг другу пачку сигарет-техник Мурки. То Мурки технику, но когда теперь Мурки увидел его улыбку, он подумал: «Если существует на свете дружба, этот человек мне друг». Потом он положил на стол жестяную коробку с обрезками выступления Бурмалатке и сказал вполголоса: «Сейчас начнется». Мурки включил студию и сказал в микрофон: «Я считаю, господин профессор, что мы можем обойтись без пробы. Давайте сразу приступим. Я просил бы вас начать с именительного». Бурмалатке кивнул. Мурки отключился, нажал кнопку, отчего в студии вспыхнула зеленая лампочка, и они услышали торжественный и хорошо поставленный голос. «То высшее существо, которое мы чтим. То высшее существо». Губы Мурки тянулись к овальной рожице микрофона, словно он хотел поцеловать ее. Подструился по лицу Мурки. А Мурки сквозь стекло хладнокровно наблюдал за его терзаниями. Потом он вдруг отключил магнитофон, дал докрутиться до конца пленки, на которую записывал Мурки, и несколько секунд молча и с наслаждением рассматривал его сквозь стекло, как толстую красивую рыбу. После чего он включил студию и спокойно сказал: «Очень сожалею, но пленка оказалась дефектной. Я попрошу вас повторить именительные падежи». Бурмалатке разился проклятиями, но это были немые проклятия, которые мог слышать только он один, потому что Мурки снова отключил студию и включил лишь тогда, когда Мурки начал говорить «то высшее существо». Мурки был слишком молод и считал себя слишком культурным, чтобы любить слово «ненависть». Но здесь, глядя через стекло на Бурмалатке, уже перешедшего к родительному падежу, он вдруг понял, что это такое. Он ненавидел этого высокого, толстого, представительного человека, книги которого тиражом в 2 миллиона 350 тысяч экземпляров наводняли библиотеки, книжные шкафы и книжные магазины, ненавидел и даже не пытался подавить свою ненависть. После того, как Бур-Молотке наговорил два родительных падежа, Мурки опять подключился к студии и спокойно сказал: «Простите, что я вас перебиваю, именительный падеж просто превосходен, первый родительный тоже, но вот второй я попросил бы вас повторить чуть помягче, поровней. Сейчас я вам прокручу все сначала». И хотя Бур-Молотке решительно замотал головой, Мурки дал технику знак переключить магнитофон на студию. Они видели, как Бур-Молотке вздрогнул, опять покрылся потом, зажал уши и не открывал их, пока лента не кончилась. Потом он что-то сказал, но Мурки с техником выключили его и ничего не услышали. Мурки хладнокровно выжидал и, увидев по губам Молотке, что тот опять приступил к высшему существу, запустил пленку, и Молотке принялся за дательный. Тому высшему существу, которое мы чтим. Покончив с дательным, разъяренный Бур-Молотке скомкал записку Мурки и, вытирая пот, пошел к дверям, но вкрадчивый и приветливый голос Мурки остановил его. Мурки сказал: «Господин профессор, вы забыли про звательный падеж». Бур-Молотке с ненавистью поглядел на него, вернулся и сказал в микрофон: «А ты — высшее существо, которое мы чтим». Затем он снова направился к двери, но голос Мурки снова остановил его. «Простите, господин профессор», — заметил Мурки, «но эта фраза, произнесенная таким образом, никуда не годится». «Ради бога», — шепнул техник, — «не хватите через край». Бур-Молотке спиной к стеклянной кабине застыл у дверей, словно голос Мурки пригвоздил его к месту. С ним случилось то, чего не случалось никогда. Он растерялся. Этот молодой, приветливый, безукоризненно корректный голос терзал его, как не терзало ничто и никогда. Мурки продолжал: «Я, конечно, могу вклеить и в таком виде, но позвольте вам заметить, господин профессор, это произведет нехорошее впечатление». Бур-Молотке повернулся, подошел к микрофону и сказал негромко и торжественно: «А ты — высшее существо, которое мы чтим». Не глядя на Мурки, он вышел из студии. Было ровно четверть одиннадцатого, и в дверях он столкнулся с молодой хорошенькой женщиной, которая держала в руках ноты. Волосы у нее были рыжие, вид — самый цветущий. Она энергично подошла к микрофону, повернула его и отодвинула стол, чтобы удобнее было стоять перед микрофоном. В камере Мурки полминуты разговаривал с Хуглями, редактором отдела развлечений. Указывая на коробку из-под сигарет, Хуглями спросил: «Она вам еще нужна?» И Мурки ответил: «Да, она мне еще нужна». А в студии уже пела рыжеволосая молодая женщина: «Целуй мои губы такие, как есть. Они ведь и так хороши». Хуглями подключился к студии и спокойно сказал: «Закрой варежку секунд на 20, я еще не совсем готов». Женщина засмеялась, надула губы и ответила: «Ах ты, извращенец. Я вернусь в 11, мы разрежем ленту и подклеим все как надо», — сказал Мурки технику. «А прослушивать будем?» — спросил техник. «Нет», — ответил Мурки. «Я и за миллион марок не стану это еще раз слушать». Техник кивнул, поставил ленту для рыжеволосой певицы, а Мурки ушел. Он сунул в рот сигарету, но закуривать не стал, пересек холл в обратном направлении ко второму лифту, который находился в южной части здания и на котором спускались в буфет. Ковры, мебель, холлы, картины — все раздражало его. Это были красивые холлы, красивые ковры, красивая мебель и со вкусом подобранные картины. Но Мурке вдруг захотелось увидеть где-нибудь на стене лубочную картинку с изображением сердца Христова, которую прислала ему мать. Он остановился, огляделся по сторонам, прислушался, вытащил картинку из кармана и засунул ее под край обоев у двери. Ведущий в комнату помощника режиссера редакции литературно-драматических передач. Картинка была пестрая, олиповатая и под изображением сердца Христова стояла. «Я молилась за тебя в церкви святого Иакова». Мурки дошел до патерностера, вскочил в кабину и поехал вниз. Эта часть дома радио уже была оснащена пепельницами Шрершнауца, которые получили первую премию на конкурсе пепельниц. Они висели около каждой светящейся красной цифры, обозначавшей этаж. Красная четверка, и рядом пепельница Шрершнауца, красная тройка. и рядом пепельница Шриршнауца, красная двойка, и рядом пепельница Шриршнауца. Это были красивые медные пепельницы в форме раковины на медной же подставке, изображавшей какое-то морское растение, что-то вроде узловатых, причудливых водорослей. И каждая такая пепельница стоила 258 марок 77 пфеннигов. Они были до того хороши, что Мурке еще ни разу не дерзнуло сквернить это произведение искусства с опетлепством сигареты или того хуже чем-нибудь неэстетичным, например, окурком. Все курильщики, видимо, испытывали то же самое. Пустые коробки из-под сигарет, окурки и пепел постоянно усеивали пол под этими красивыми предметами. Обращаться с ними, как с простыми пепельницами, никто не осмеливался. Они были медные, сверкающие и всегда пустые. Мурке увидел приближающуюся пятую пепельницу, а рядом с ней красный ноль. Потянуло теплом и запахом кухни. Мурке выпрыгнул и, пошатываясь, вошел в буфет. В углу за одним столом сидели три внештатных сотрудника. Стол был заставлен рюмками для яиц, тарелками с хлебом и кофейниками. Все трое сообща составили серию передач «Легкая». Внутренний орган человека. Сообща получили гонорар, сообща позавтракали, сообща пропустили по рюмочке и теперь обсуждали налоговые проблемы. Одного из них, Вендриха, Мурке хорошо знал, но Вендрих как раз воскликнул. Искусство. И опять. Искусство. Искусство. Мурке испуганно дернулся, как лягушка, на которой Гальвани изучал действие электрического тока. Слово «искусство» встречалось в выступлениях Бур-Молотке ровно 134 раза. Мурке три раза прослушал каждое выступление, следовательно. Слово «искусство». Он слышал 402 раза, а это слишком много, чтобы испытывать хотя бы малейшее желание побеседовать об искусстве. Потому он пробрался, крадучись мимо стойки к нише, в противоположном углу зала и облегченно вздохнул, увидев, что она никем не занята. Усевшись в желтое мягкое кресло, Мурке раскурил сигарету, и когда к нему подошла Вулла, официантка, сказал: «Яблочного сока, пожалуйста». К его радости Вулла сразу же отошла. Он закрыл глаза, но невольно прислушивался к разговору внештатников. Там уже разгорелся яростный спор об искусстве. Каждый раз, когда кто-нибудь из троих выкрикивал «искусство», Мурке вздрагивал. «Как от удара кнутом», — подумал он. Вулла принесла яблочный сок и озабоченно посмотрела на него. Она была крупная и сильная, но не толстая, со здоровым и веселым лицом. Переливая сок из графина в стакан, она сказала: «Вам надо бы взять отпуск, господин доктор, и потом бросить курить». Раньше ее звали Вильфрида Улла, но для простоты свели оба имени в одно — Вулла. К работникам отдела культуры Вулла относилась с особым почтением. «Оставьте меня», — сказал Мурке. «Пожалуйста, оставьте меня. И еще вам надо бы сходить в кино с какой-нибудь немудрящей хорошей девушкой», — продолжала Вулла. «Я это сделаю сегодня же вечером», — ответил Мурке. «Даю вам слово». «И вовсе не обязательно идти с какой-нибудь шлюшкой», — сказала Вулла. «На свете еще найдется немало простых, хороших девушек с любящим сердцем». «Знаю, что найдется», — сказал Мурке. «Я думаю, что даже знаком с одной из них». «Ну, то-то же», — подумала Вулла и подошла к авторам передачи «Легкое внутренний орган человека», из которых один заказал три рюмки водки и три чашки кофе. «Бедняги», — подумала она. Совсем свихнулись из-за своего искусства. Вулла очень любила внештатных сотрудников и изо всех сил старалась приучить их к бережливости. «Ведь вот не уймутся, пока не спустят все до последнего пфеннига», — подумала она и, неодобрительно покачивая головой, передала буфетчику заказ. «Три рюмки водки и три чашки кофе». Мурке хлебнул сока, ткнул сигарету в пепельницу и с ужасом представил себе, как между 11 и часом они будут резать на куски сегодняшнюю запись голоса Бур-Молотке и потом вклеивать их в его выступление. В 2 часа главный желает прослушать оба монтажа у себя. Мурке вспомнил про мыло, про лестницу, крутую лестницу и про американские горы. Потом про жизненные силы шефа, потом про Бур-Молотке и перепугался, увидев входящего в столовую Швендлинга, облаченный в клетчатую рубашку. крупные красные и черные клетки. Швендлинг решительно направился к нише, где притаился Мурке. Он напевал популярный шлягер «Целуй мои губы такие, как есть». Но, увидев Мурке, запнулся и сказал: «А, это ты. Я-то думал, что ты кромсаешь болтовню бурмолотки. В 11 опять начнем», — отвечал Мурке. «Вулла, кружку пива», — рявкнул Швендлинг, повернувшись к стойке. «Пол-литровую». И продолжал, снова обращаясь к Мурке: «Ты заслужил внеочередной отпуск. Представляю себе, какой это ужас. Старик рассказывал мне, в чем там дело». Мурке промолчал, и Швендлинг добавил: «Ты знаешь последние новости о Муквице». Сперва Мурке вяло помотал головой, потом из вежливости спросил: «Какие новости?» Вулла принесла пиво. Швендлинг выпил, отдышался и медленно изрек: «Муквиц делает передачу про тайгу». Мурке засмеялся и спросил: «А Фен?» «Фен делает передачу про тундру», — ответил Швендлинг. «А Вегухт?» «Вегухт делает передачу про меня, а потом я про него, ибо сказано: сделай передачу из меня, я сделаю передачу из тебя». Один из внештатных сотрудников вдруг вскочил и заорал на всю столовую: «Искусство, искусство, искусство. Вот основа основ». Мурке втянул голову в плечи, точно солдат, заслышавший из вражеского окопа треск выстрелов. Он глотнул соку и снова вздрогнул, потому что из громкоговорителя раздался голос: «Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер 13. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер 13. Мурке взглянул на часы. Всего половина 11-го, но неумолимый голос продолжал: «Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер 13. Доктор Мурке, вас ожидают в студии номер 13». Громкоговоритель висел над стойкой чуть пониже лозунга, выведенного на стене по приказу главного: «Дисциплина. Ступай», — сказал Швендлинг. «Тут уж ничего не поделаешь». «Верно», — ответил Мурке. «Тут уж ничего не поделаешь». Он встал, положил на столик деньги за сок, проскользнул мимо спорящих, вскочил в патерностер и снова поехал вверх мимо пяти пепельниц Шрершнауца. Снова увидел Христово сердце возле двери помрёжи и подумал: «Ну, слава богу, теперь на радио есть хоть одна безвкусная картина». Открыв дверь в студию, Мурке увидел техника, спокойно сидевшего перед четырьмя коробками, и устало спросил: «Ну, в чем дело?»
«Они управились раньше, чем рассчитывали, и мы выиграли полчаса», — сказал техник.
«Я думал, вы захотите воспользоваться этим получасом».
«Конечно, захочу», — ответил Мурке. «У меня в час свидания. Давайте начнем. Что это за коробки?»
«У меня для каждого падежа своя коробка», — ответил техник. «В первой — именительный и винительный, во второй — родительный, в третьей — дательный, а в этой...» Он указал на крайнюю справа маленькую коробочку с надписью «Натуральный шоколад». «В этой оба звательных падежа. Справа удачный, слева бракованный».
«Замечательно», — сказал Мурке.
«Значит, вы уже успели разрезать это дерьмо на части?»
«Да»,
— ответил техник.
«И если вы записали, в каком порядке вклеивать падежи, мы управимся за какой-нибудь час».
«Вы записали?»
«Да»,
— сказал Мурке. Он достал из кармана записку, на которой столбиком были выписаны цифры от 1 до 27, а против каждой цифры название падежа. Мурке сел, протянул технику сигареты. Пока закуривали, техник вставил в аппарат кусок ленты с выступлением бурмалотке. «Сначала винительный», — начал Мурке. Техник сунул руку в первую коробку, вытащил отрезок ленты и вклеил в нужное место.
«Теперь дательный», — сказал Мурке.
Работа шла быстро, и Мурке с облегчением вздохнул, убедившись, что никаких затруднений не предвидится.
«Так, теперь звательный», — продолжал Мурке.
«Возьмем, разумеется, тот, что похуже». Техник рассмеялся и вклеил в пленку бракованный звательный падеж бурмолотке.
«Дальше что?» — спросил он.
«Родительный», — ответил Мурке. Главный редактор имел обыкновение добросовестно прочитывать все письма радиослушателей. То, которое он читал сейчас, было следующего содержания. «Дорогое радио, у тебя наверняка нет более преданной слушательницы, чем я. Я уже пожилая женщина, мне 77 лет.
«Я слушаю тебя ежедневно, вот уже 30 лет, и никогда не скупилась на похвалы. Ты, может, помнишь мое письмо о твоей передаче «Семь душ коровы Кавейды». Это была чудесная передача. Но теперь я на тебя сердита. Меня просто начинает возмущать то пренебрежение, с которым наше радиовещание относится к собачьей душе. И это ты называешь гуманизмом. У Гитлера были, конечно, свои недостатки. Если верить всему, что о нем говорят, это вообще был ужасный человек. Но одного у него нельзя отнять. Он любил собак и немало для них сделал. Когда же, наконец, собака займет подобающее ей место в немецком радиовещании? Твою передачу «Как кошка с собакой» нельзя в этом смысле признать удачной. Любая собака сочла бы ее оскорблением. Если бы мой Лоенгринчик умел говорить, уж он бы тебе ответил. Он так лаял, когда слушал твою возмутительную передачу, так лаял, что можно было просто сгореть со стыда. Я честно плачу за свой приемник 2 марки в месяц, как и все слушатели, а поэтому хочу воспользоваться своим правом и задать тебе вопрос. Когда, наконец, собачья душа займет подобающее место в немецком радиовещании? С дружеским приветом, хотя я очень тобой недовольна. Едвига Херхен, домохозяйка. С. А если никто из тех циничных субъектов, которые пишут для тебя передачи, не сумеет достойным образом воспеть собачью душу, прилагаю к сему свои скромные опыты. Гонорара мне не надо. Можешь передать его обществу покровительства животным. Приложение. 35 рукописей. Твоя Яя Ха. Шеф вздохнул, пошарил у себя на столе, но рукописи не обнаружил. Секретарша, должно быть, уже успела их убрать. Тогда он набил трубку, зажег ее и, облизнув витальные губы, попросил коммутатор соединить его с Кроши. Кроши занимал малюсенький кабинетик с малюсеньким, но красивым письменным столиком наверху в отделе культуры. Он вел на радио рубрику, малюсенькую, как и его столик. «Культура и животные. Послушайте, Кроши». Изрек шеф, когда Кроша скромно произнес. У телефона. «Когда мы давали последний раз передачу про собак». «Про собак», — повторил Кроши. «По-моему, господин редактор, ни разу не давали, при мне во всяком случае нет. А вы давно у нас работаете?» — спросил шеф, и Кроша затрепетал, потому что у шефа вдруг сделался вкрадчивый голос, а он хорошо знал. «Если у шефа делается вкрадчивый голос, добра не жди. 10 лет, господин редактор», — сказал Кроши. «Черт знает что», — возмутился шеф. «За 10 лет ни одной передачи про собак. В конце концов, вы ведете эту рубрику. Как называлась ваша последняя передача?» «Моя попоследняя передача». Кроши запнулся. «Вам незачем повторять мои слова», — сказал шеф. «Мы с вами не в армии». «Сычи на развалинах», — робко сказал Кроши. «Даю вам 3 недели сроку», — изрек шеф, и голос его опять стал вкрадчивым. «Подготовьте за это время передачу про собачью душу». «Слушаюсь», — ответил Кроши, и в телефоне щелкнуло. Это шеф положил трубку. Потом Кроши глубоко вздохнул и сказал. «Господи ты, Боже мой!» А шеф взялся за очередное письмо. Тут вошел Бурмалатке. Он мог позволить себе входить в любое время без доклада и позволял себе это частенько. Он до сих пор был весь в поту и, тяжело опустившись на стул против главного, сказал. «Итак, доброе утро». «Доброе утро», — отозвался главный, отложив в сторону письмо радиослушателя. «Чем могу служить?» «Я прошу вас об одной единственной минуте», — сказал Бурмалатке. «Бурмалатке», — вскричал главный и сделал великолепный витальный жест. «Вам ли просить у меня минуту? Располагайте моими часами, днями, всем моим временем». «Да нет», — сказал Бурмалатке. «Речь идет не о простой минуте, а о радиоминуте. Моя речь из-за внесенных в нее изменений стала длинней на 1 минуту». Главный стал серьезным, как сатрап, раздающий провинции. «Надеюсь, после вас не политическая передача». Кисло спросил он. «Нет», — ответил Бурмалатке. «Полминуты я прихвачу у местного отдела и полминуты у развлечений». «Слава богу», — сказал главный. «У отдела развлечений перерасход в 79 секунд, а у местного — в 83. Бурмалатке, я охотно дарю вам эту минуту». «Мне просто совестно», — сказал Бурмалатке. Редактор повторил свой великолепный жест, но на этот раз как сатрап, уже раздавший провинции. «Чем еще могу служить?»
«Я был бы вам очень признателен», — ответил Бурмалатке, «если бы мы при случае могли подправить все записи моих выступлений, начиная с 45-го года. Настанет день». Он провел рукой по лбу и горестно взглянул на подлинного Брюллера над столом редактора. «Настанет день, когда и я». И он опять умолк. Столь прискорбен был для потомков факт, о котором он хотел поведать. «Когда и я покину этот мир?» Новая пауза, давшая редактору возможность ужаснуться и замахать руками. «И для меня невыносима мысль, что после моей смерти, быть может, будут передаваться выступления, где я излагаю взгляды, которых более не придерживаюсь. Особенно ужасно, что в угаре 45-го года я дал подстрекнуть себя на высказывания, которые теперь кажутся мне в высшей степени сомнительными и которые я могу объяснить только юношеской пылкостью, отличающей все мои произведения. Сейчас идет корректура моих печатных трудов. Я прошу вас в ближайшем будущем предоставить мне возможность внести поправки и в мои радиовыступления». Редактор промолчал, слегка откашлялся, и мелкие капельки пота выступили у него на лбу. Он успел прикинуть в уме, что с 1945 года Бурмалатке каждый месяц давал на радио по крайней мере часовую передачу. А если 12 часов умножить на 10, получится 120 часов сплошного Бурмалатке. «Только низкие души», — сказал Бурмалатке, «могут считать педантичность недостойной гения. Но мы знаем». Редактор был явно польщен, ибо это «мы» причисляло его к разряду высоких душ. «Мы знаем, что истинные, что величайшие гении всегда были педантами». Химмельсхайм велел однажды за свой счет заново набрать Сейлан, только потому, что 3 или 4 предложения в середине книги не соответствовали более его новым взглядам. «Для меня нестерпима мысль, что в эфир будут передаваться выступления, содержащие взгляды, которых я уже не разделял к моменту своей неизбежной кончины. Просто нестерпимо. Какой же выход из положения вы мне предложите?» Капли пота на лбу у редактора заметно увеличились. «Надо бы составить перечень ваших передач и потом проверить в архиве, все ли эти пленки целы», — тихо сказал он. «Полагаю, что ни одна пленка с моим выступлением не могла быть уничтожена без того, чтобы меня не поставили в известность», — ответил Бурмалатке. «А меня никто не ставил в известность, и, следовательно, все пленки целы». «Я все организую», — сказал главный. «Да уж, пожалуйста, организуйте», — сухо заметил Бурмалатке и встал. «Всего хорошего». «Всего хорошего», — ответил редактор и проводил Бурмалатке до дверей. Внештатные сотрудники решили заодно и пообедать. За это время они успели еще больше выпить и еще больше наговорить об искусстве. Разговор об искусстве велся с прежним пылом, хотя и принял более мирное направление. Когда в буфет вошел Вандербурн, они испуганно вскочили. Вандербурн был писатель, рослый, симпатичный, с меланхолическим лицом, уже отмеченным печатью славы. Сегодня он не брился, отчего выглядел еще симпатичнее. Вандербурн медленными шагами приблизился к их столу и в полном изнеможении опустился на стул. «Ребята», — сказал Вандербурн, — «дайте мне чего-нибудь выпить. В этом заведении мне всегда кажется, будто я вот-вот умру от жажды». Ему дали остатки водки, смешанные с остатками минеральной воды. Вандербурн хлебнул, отставил стакан, по очереди обвел взглядом всех троих и сказал: «Бегите от радио. Это просто нужник, нарядный, разукрашенный, напомаженный нужник. Радио всех нас загонит в гроб». Предостережение было самое искреннее и глубоко потрясло молодых людей. Правда. Ни один из них не знал, что Вандербурн только что побывал в кассе, где получил изрядный куш за незначительную переработку книги Уова. «Они режут нас, высасывают из нас все соки, потом они нас расклеивают, и никому из нас этого не выдержать». Вандербурн допил свой стакан, встал и направился к двери, плащ его меланхолически развивался на ходу. В 12 Мурки кончил расклейку. Как только они вклеили последний кусок, дательный падеж. Мурки встал со стула, он уже взялся за дверную ручку. Но тут техник сказал: «Хотел бы и я иметь такую же чуткую и дорогостоящую совесть. А с этим что делать?»
Он указал на жестяную коробку из-под сигарет, которая стояла на полке между картонками с неиспользованной пленкой. «Пусть стоит», — ответил Мурке. «Зачем? Может, еще понадобится». «Вы допускаете, что его опять охватят сомнения?» «Кто знает», — сказал Мурке. «Лучше подождем. До свидания». Мурке пошел к переднему патерностеру, спустился на третий этаж и впервые за весь день переступил порог своей редакции. Секретарша ушла обедать. Заведующий редакцией Хумкаки сидел у телефона и читал книгу. Увидев Мурке, он улыбнулся и встал. «Ну как вы еще живы? Скажите, это ваша книга. Это вы ее положили на письменный стол». Он показал книгу Мурке, и тот ответил. «Да, моя». Книга была в серо-зелено-оранжевой суперобложке и называлась «Источники лирики Бетли». Речь в ней шла о молодом английском поэте, который 100 лет назад составил каталог лондонского сленга. «Превосходная книга», — сказал Мурке. «Да», — согласился Хумкаки. «Книга превосходная, но вы так никогда и не поймете». Мурке вопросительно посмотрел на него. «Не поймете, что нельзя оставлять на столе превосходные книги, если может зайти Вандербурн, а он может зайти в любую минуту». Он ее сразу же заприметил, раскрыл, полистал 5 минут. «И как по-вашему, что мы имеем в результате?» Мурке молчал. «В результате мы имеем 2 часовые передачи Вандербурна о книге «Источники лирики». Этот человек в один прекрасный день сделает передачу из своей собственной бабушки. А самое страшное, что одна из его бабушек была также и моей бабушкой. Итак, Мурке, запомните раз и навсегда. Никаких превосходных книг на столе, когда может зайти Вандербурн, а я повторяю вам. Он может зайти в любую минуту. Теперь вы свободны. Ступайте и отдохните остаток дня. Я считаю, что вы вполне заслужили небольшой отдых. А эта дребедень готова. Вы ее прослушали еще раз». «Готова», — ответил Мурке. «А прослушивать еще раз я просто не в силах». «Не в силах. Это, знаете ли, звучит как-то по-детски», — сказал Хумкаки. «Если я сегодня еще раз услышу слово «искусство», у меня будет истерика». «У вас и так истерика», — сказал Хумкаки. «Впрочем, у вас есть для этого все основания. 3 часа сплошного бур-малотке могут доконать даже самого сильного человека, а вы не такой уж сильный человек». Бросив книгу на стол, он подошел к Мурке поближе и продолжал. «Когда я был в вашем возрасте, мне поручили однажды сократить на 3 минуты 4-часовую речь Гитлера. Я 3 раза прослушал эту речь, прежде чем мне дозволили предложить, какие именно 3 минуты надо вырезать. Когда мы запустили пленку в 1-й раз, я был еще убежденным нацистом. После 3-го раза я уже не был нацистом. Это было мучительное, это было жестокое, но весьма эффективное лечение». «Вы забываете», — возразил Мурке, «что от бур-малотке я излечился еще до того, как прослушал запись его выступления». «Ну и фрукт же вы», — засмеялся Хумкаки. «Ладно, идите. Главный будет прослушивать запись в 2 часа. Так что до 3 вы должны быть в пределах досягаемости на случай, если что-нибудь окажется не в порядке». «От 2 до 3 я буду дома», — ответил Мурке. «И еще одно», — сказал Хумкаки, снимая с полки возле стола Мурке желтую коробку из-под печенья. «Что за обрезки вы здесь храните?» Мурке покраснел. Начал он. «Это. Я собираю своего рода остатки». «Какого же рода?» — полюбопытствовал Хумкаки. «Молчание», — ответил Мурке. «Я собираю молчание». Хумкаки вопросительно взглянул на него. И Мурке пояснил. «Когда мне приходится вырезать из ленты те места, где выступающие почему-либо молчали, делали паузу, вздыхали, переводили дух или просто безмолвствовали, я не выбрасываю их в корзину, а собираю. Но у бур-молотке я не нашел и секунды молчания». Хумкаки рассмеялся. «Ясно, этот молчать не станет. А на что вам эти обрезки? Я склеиваю их и потом запускаю пленку, когда вечером прихожу домой. У меня пока набралось очень мало, всего 3 минуты, но ведь и молчат у нас очень мало. Должен вам заметить, что уносить домой куски пленок строго запрещается. Даже молчание», — спросил Мурке. Хумкаки рассмеялся и сказал. «Ну идите, идите». Мурке ушел. Когда в самом начале 3-го главный редактор зашел в студию, там как раз началось прослушивание первого выступления «Бурмолотке». И где только, как только, почему только и когда только разговор не зайдет о сущности искусства, мы прежде всего должны обратить взоры к тому высшему существу, которое мы чтим. Должны склониться перед тем высшим существом, которое мы чтим, и принять искусство как великую милость из рук того высшего существа, которое мы чтим.
«Искусство?»
«Нет», — подумал редактор. «Я просто не могу заставить кого-нибудь 120 часов слушать Бурмолотке. Есть вещи, которые просто выше сил человеческих. Даже Мурке я этого не пожелаю». Редактор вернулся в свой кабинет и включил громкоговоритель. Из рупора послышался голос Бурмолотке. «А ты высшее существо, которое мы чтим». «Нет», — подумал редактор. «Нет, ни за что». Мурке лежал на диване и курил. Возле него на стуле стояла чашка чая. Мурке смотрел в белый потолок. У его письменного стола сидела прихорошенькая блондинка и неподвижным взглядом смотрела в окно. На низком столике между Мурке и девушкой стоял включенный магнитофон. Но Мурке и девушка молчали, в комнате царила полная тишина. Девушка была так хороша и неподвижна, что могла бы служить отличной фотомоделью. «Я больше не могу», — сказала вдруг девушка. «Не могу, и все. То, что ты требуешь, просто бесчеловечно. Есть мужчины, которые заставляют девушек делать всякие гадости, но, честное слово, то, что меня заставляешь делать ты, еще хуже». Мурке вздохнул. «О, Господи», — сказал он. «Рина, дорогая, теперь мне придется вырезать все, что ты тут наболтала. Будь умницей, намолчи мне еще хоть 5 минуток». «Намолчи», — промолвила девушка. Она сказала это таким тоном, который 30 лет назад можно было бы назвать нелюбезным. «Намолчи. Это тоже твоя выдумка». Я с радостью наговорила бы пленку, но намолчать. Мурке поднялся с дивана и выключил магнитофон. «Ах, Рина, Рина», — сказал он, — «знала бы ты, как здорово мне твое молчание. По вечерам, когда я усталый, сижу один дома, я включаю запись молчания. Но будь хорошей девочкой, намолчи хоть 3 минуты, чтобы мне не пришлось резать. Ты ведь знаешь, что для меня значит резать». «Ладно», — сказала девушка. «По крайней мере, дай мне сигарету». Мурке улыбнулся, поцеловал девушку в лоб, дал ей сигарету, сказал. «Как у меня здорово получается, 2 молчания, ты в жизни молчишь и на пленке». И включил аппарат. Так они и сидели, не говоря ни слова, пока не зазвонил телефон. Мурке опять выключил аппарат, беспомощно пожал плечами, подошел к телефону и снял трубку. «Привет», — сказал Хумкаке. Оба выступления сошли гладко. По крайней мере, шеф ни к чему не придрался. «Можете идти в кино. И не забывайте про снег». «Какай там еще снег», — крикнул Мурке, взглянув на улицу, залитую ослепительным летним солнцем. «Господи», — возмутился Хумкаке. «Вы же знаете, что нам пора думать о зимней программе. Мне нужны снежные песни, снежные рассказы. Нельзя всю жизнь сидеть на Шуберте и Штифтере, а никому даже в голову не приходит об этом позаботиться. Мы не напасемся снежных передач, если будет долгая и суровая зима. Сообразите-ка что-нибудь снежненькое». «Хорошо», — ответил Мурке, — «соображу». Но Хумкаке уже повесил трубку. «Пошли», — сказал Мурке девушке. «Теперь мы можем идти в кино. И мне можно говорить, сделай одолжение. А в это самое время помощник режиссера редакции литературно-драматических передач последний раз прослушивал сегодняшнюю вечернюю передачу. Передача ему понравилась, если не считать конца. Помощник режиссера задумчиво сидел в застекленной камере студии номер 13 рядом с техником и, жуя спичку, еще раз просматривал текст. Голос раздается под сводами пустой и огромной церкви. «Э!» — атеист говорит громко и отчетливо. «Кто вспомнит обо мне, когда я стану добычей червей?» Молчание. Атеист чуть погромче, почти вызывающе. «Кто будет ждать меня, когда я обращусь в прах?» Молчание. Атеист еще громче, уже с возмущением. «А кто вспомнит обо мне, когда я опять листвой поднимусь из земли?» Молчание. Вопросов, которые атеист выкрикивал в церкви, было 12, и после каждого вопроса в тексте стояло. Молчание. Помощник режиссера вынул изо рта изжеванную спичку, засунул в рот новую и вопросительно поглядел на техника. «Да», — сказал техник. «Лично я считаю, что в передаче многовато молчания. Вот и мне кажется», — сказал помощник режиссера. И автору тоже. «Он разрешил мне заменить молчание голосом, который говорит Бог. Только этот голос уже не должен разноситься под сводами пустой церкви, ему так сказать. Потребна другая акустика. Ну а что толку? Где я сейчас возьму голос?» Техник рассмеялся и схватил жестяную коробку, которая все еще стояла на полке. «Вот, пожалуйста. Очень приличный голос, говорит Бог. И как раз в помещении, лишенном всякого резонанса». От удивления помощник режиссера чуть не поперхнулся спичкой, с трудом откашлялся и вытолкал ее на прежнее место. «Все очень просто», — улыбаясь, сказал техник. «Мы 27 раз вырезали это слово из одного выступления». 27 раз мне не нужно», — ответил Помрёшь. «С меня хватит 12». «Мне ничего не стоит», — сказал техник. «Вырезать молчание и 12 раз вклеить слово «Бог», но только на вашу ответственность». «Вы ангел», — сказал помощник режиссера. «Конечно, на мою ответственность». Он радостно посмотрел на маленькие матовые обрезки ленты в коробке Мурки. «Вы ангел», — повторил он. «Ну, давайте приступим». Техник тоже радовался. Он подумал, как много молчания он сможет подарить Мурке. Почти целую минуту он ни разу еще не дарил Мурке столько молчания. А Мурке ему нравился. «Хорошо», — улыбнулся он, — «начнем». Помощник режиссера полез в карман за пачкой сигарет. Но вместе с сигаретами вытащил смятую бумажку и, разгладив ее, протянул технику. «Ну не смешно ли?» — сказал он. «Что на радио можно найти такую безвкусицу? Это я нашел у себя возле своей двери». Техник поглядел на бумажку, сказал. «И впрямь смешно». После чего прочел вслух. «Я молилась за тебя в церкви святого Иакова. 1955. Примечание. 1. Патерностер. От Пейтернастер Лат. Начальные слова молитвы «Отче наш». 2. Гальвани Луиджи, итальянский анатом и физик, один из первых исследователей электричества, открыл электрические явления при сокращении мышц, назвав их «животным электричеством». 3. Книга Иова, одна из наиболее известных и поэтичных книг Библии, вряд ли нуждающаяся в этом смысл шутки Бёлля в незначительной переработке. 4. Сленг, речь социальной или профессиональной группы, вариант разговорной речи. 5. Штифтер Адальберт, австрийский писатель, один из любимых авторов Бёлля. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.